Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета и наш автор и ведущий нашей передачи. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем ответы на вопросы, которые поступают от вас, за что очень благодарны нашим радиослушателям за их смелость и, конечно, за желание что-то изменить в собственной семье, во взаимоотношениях с детьми, с родственниками. Это очень такое благое желание, и дай Бог вам силы, и, конечно же, прежде всего, внимание и терпение выслушать наших авторов и ведущих. Я напомню, что это отец Александр Рыков и Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор. Итак, дорогие друзья, наш телефон, напомню, вы можете позвонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Еще раз повторю телефон 8-950-648-77-43. И еще напомню, что кроме того, ежемесячно наша передача выходит в прямом эфире, поэтому там уже называю другой телефон, вы можете позвонить непосредственно на прямой эфир и задать вопросы и батюшке, и нашему психологу и доктору. Итак, вопрос от Владимира. У него два взрослых сына с супругой и две дочери, которым 7 и 9 лет. И вот беспокоит родителей девочка 7-летняя. Как говорит Владимир, последние полтора года она очень стала интересоваться военной темой. После мультфильма «Пересвета Ослябя» теперь хочет быть военным солдатом или генералом. При этом, конечно же, с 9-летней старшей сестрой они играют в куклы. Но, тем не менее, любимая игрушка дочери – это папина фуражка, он когда-то служил в милиции после института. И, кроме того, она любит хвататься за меч и бегать по всей квартире с криками «Я солдат!». Родители задают вопрос, стоит ли волноваться по этому поводу или не стоит. Ну вот пока их эта тема удивляет и напрягает. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Уважаемые господа слушатели, я думаю, что очень хорошо, что Владимир задал этот вопрос, потому что, да, сейчас наблюдается такая ситуация, и родителей напрягает, когда девочки вдруг по каким-то причинам начинают делать то, что нам кажется должны делать мальчики, а мальчики, наоборот, начинают делать то, что делают девочки. Но здесь, в данной ситуации, первое, на что бы я обратила внимание, это на специфику семьи. То есть папа был милиционером. Как говорят, бывших милиционеров не бывает, да? То есть раз он хранит фуражку, которую дочка одевает, двое старших детей у него, которые мальчики, то есть, может быть, неосознанно эта семья культивирует как раз вот, понимаете, эти идеи о воинственности, о защите, о каких-то правилах, таких кодексах поведения. Ну, а представьте разницу, если у него старшие сыновья уже взрослые, а это малюсенькая 7-летняя девочка, полтора года назад, это, считай, ей там было около 5 лет, вполне вероятно, что проживая в такой семье, где вот, понимаете, есть такие семьи, да, где все четко, где как бы ориентированы на правильность, на какие-то вот действительно такие, может быть, восхваления военных, вот просто проанализируйте, о чем вы дома говорите, ведь часто иногда бывает, что люди сами не замечают, а дети-то это все слышат. То есть первое, что, конечно, может быть, это то, что девочка любит вас, она хочет быть похожей на старших братьев, это естественно, и она повторяет просто то, что вы культивируете, сами того не осознавая. Потому что, еще раз говорю, если бы вам это не надо было, и вы бы не вспоминали, то навряд ли у вас дома столько лет лежала бы милицейская фуражка, да, выбросили бы давно и все. То есть это первое, что надо понимать, что маленький ребенок повторяет вот это вот то, что взрослые делают. Второе, что это вполне вероятно, что так как она самая маленькая, а люди разные, и несмотря на то, что ей 7 лет, она уже человек, да, и как человек разные люди, например, сравнить с вашей 9-летней девочкой, которая, может быть, довольствуется тем, что она имеет, ваша младшая дочь хочет быть на виду у всех. Понимаете? И так как, опять же повторяю, может быть, в вашей семье культивируется вот эта вот военизированность, то через что надо обращать на себя внимание? Именно через это. Ну, представьте, села бы она там тряпочки шила, ну, кто бы на нее посмотрел? Она один раз вашу фуражку одела, шашку взяла, начала бегать, все внимание на нее, вот вам, пожалуйста, целое кино можно снимать. Вполне вероятно, если вы еще там на фото, на видео пару раз сняли, вот вам готовый стереотип поведения. То есть девочка понимает, что если она будет так себя вести, она получит что? долю эмоций и внимания. То есть здесь что нужно сделать, если вас это беспокоит, это проанализировать детско-родительские отношения. Как вы стимулируете ребенка, насколько вы обращаете внимание на это, и насколько вот эта позиция ее, как бы такая военизированная, принимается семьей. Потому что, опять же, смотрите, если бы вы не поддерживали, если бы вы сказали, положила быстро на место и выброси, чтобы я больше не видел, если бы вы не давали ей это делать, навряд ли бы она это делала. Так ведь? То есть такой маленький ребенок, он все-таки находится в структуре детско-родительских каких-то ограничений. Следующее, что это, безусловно, может быть, это вообще у вас этого нет, то, про что я вам говорю, и элементарно, что у девочки мечта, и таких мы видим, да, и в истории человечества, и в нашей истории, то есть по каким-то причинам, когда женщины выбирают вот этот не свойственный им путь, нормально его проходят, да, имеют и семью, и детей, но в то же самое время осуществляют какие-то, как нам кажется, более мужские такие виды деятельности.
Да, Светлана Георгиевна, мне хотелось еще сказать, что, во-первых, фильм «Ребенок посмотрел «Пересвет» и «Ослябе», да, то есть это две героические личности. Вряд ли девочка для себя определяет, что это женское дело или не женское дело. Здесь героизм, действительно, образ такой героический. Возможно, сейчас, может быть, временно происходит именно под влиянием вот этих образов, да. И можно сказать только о том, что девочка патриотично настроена, да, и вот она хочет быть действительно одобряема своими поступками. Другой момент, вот совсем недавно я читала заметку о том, как женщина, в роду которой не было военных, выбрала этот образ военный как идеал. То есть даже форма ее вот настолько восхищала, и укрепилась она в своем решении, когда поехала к своему другу, который служил в армии. То есть она приехала, была на территории воинской части, и она укрепилась в своем убеждении, что это ее среда. И сейчас это взрослая женщина, у которой уже ее дочь служит вместе с ней. То есть они обе старшины медицинской службы. Одна, и вот вторая, не помню, в каких она, по-моему, другая сфера деятельности, но тем не менее они обе в форме. То есть вот таким образом может быть.
Ну и самое последнее, что это то, что если это будет как-то сильнее утрироваться, если ребенок перестанет осуществлять именно какие-то девичьи виды деятельности, если она будет требовать мужскую одежду, если она будет, бывает такое, что пытаются, чтобы их называли мужским именем и так далее. То есть если это будут действительно какие-то настораживающие вас вещи, то тогда, конечно, необходимо обследование. В первую очередь, это обследование участкового педиатра. Почему? Потому что надо получить будет направление к эндокринологу для того, чтобы посмотреть специфику развития гормонального ребенка. Угу. Вот. Это может быть консультация психолога или психотерапевта, но это, еще раз говорю, если это крайние варианты, когда это уже переходит какие-то такие, ну вот то, про что мы говорим, обыкновенные человеческие границы. Угу. Сразу скажу, что таких ситуаций, вот плохих, о которых я говорю, практически не бывает, это очень редкая вещь. Я понимаю, что родители сейчас, наглядевшись телевизора, интернета и начитавшись ужаса, который происходит, они, конечно, боятся за свою девочку. Но я думаю, что здесь, вот если вы проведете ту работу, про которую я говорила выше, и проанализируйте, я думаю, что возможность успокоения ваша будет, потому что вот такого прямо удивительного что-то в поведении ребенка, ну, по крайней мере, из того, что вы озвучили, я пока не вижу.
Конечно, самые замысловатые бывают образы и игры, которые дети для себя находят и ассоциируют себя. Кто с собачкой, кто еще как-то. Может быть, родители иногда волнуют и напрягают. Но, тем не менее, конечно, вот важно то, что сказала Светлана Георгиевна, разобраться. Спасибо большое, Светлана Георгиевна. Я думаю, что Владимир только порадуется будущему своих дочек. Но вот самое главное, что родители вовремя беспокоятся, волнуются за своих чад. Это, наверное, самое главное. Итак, следующий вопрос от Анны. Ей 52 года. Отдали внучатого племянника в детский сад, говорит она. Ему 4 года. Очень плохо привыкал, плакал, не кушал, не играл с детьми, на занятиях не занимался. Педагог сказала, что ему надо сидеть дома. Он не садиковый. Что же это делается? Раньше этого не было. Думаю, это не профессионализм педагогов. Они просто не хотят стараться. Но вот мне кажется, под этим вопросом наверняка подпишется немалое количество наших радиослушателей. Светлана Георгиевна, пожалуйста, ваше слово.
Да, спасибо за вопрос. Вот этот так называемый несадиковый ребенок, сейчас действительно такой термин существует. И, честно говоря, я слабо представляю себе вообще, что это такое, потому что он не научный, так скажем. Но так как он существует, и часто им бросаются и педагоги, и психологи, да, в лицо родителям, то нам надо понять, что это такое. Итак, первое, что нам надо понять, это то, что, приходя в садик, ребенок подвергается процессам адаптации. И мы с вами говорили уже об этом. То есть это привыкание. Адаптация бывает легкой, бывает средней, бывает тяжелой степени. Адаптация длится от 3 до 6 месяцев, и протекает она в зависимости от самых разных причин. То есть, в первую очередь, это вот физического состояния ребенка, насколько он может привыкнуть к новому стульчику, к новой кроватке, к огромным пространствам, к требованиям, что он должен сам одеваться, раздеваться, потому что не все дети, приходя в садик, даже кушать умеют правильно. Там, например, котлету или что-то такое кусковое, потому что протертое едят. Вот. Это психологическая адаптация, когда ребенок вдруг из одного становится одним 25-м. Угу. Понятно, да? То есть то вокруг него все бегали, а сейчас он оказывается один 25-й для воспитателя и вообще один 25-й или там сколько там у вас в группе, один 30-й в группе. То есть это возможность ребенка каким-то образом приспособить свою нервную систему, то есть плакать, не плакать. Вот страшно для маленьких детей засыпание, например, да, один из самых страшных, что она должна в кровать, мамы нету, непонятно тут что, все чужое, там постель чужая и так далее. То есть очень важно для адаптации вот эта вот внутренняя психологическая устойчивость ребенка. Третье, мы говорили уже неоднократно с вами, что это социальная адаптация. Что это такое? Это возможность ребенка устанавливать контакты с взрослыми и детьми, то есть умение слушаться. И многие дети, к сожалению, этого не умеют сегодня, потому что они избалованы. Это умение слышать другого ребенка, то есть научиться с ним взаимодействовать. Или наоборот, не слушать другого ребенка, когда он заставляет делать что-то. Понятно, да, идея? То есть у нас много программ было по этому поводу. То есть это возможность ребенка тем или иным способом садаптироваться в социуме. То есть, с одной стороны, он должен слушать воспитателей, слышать детей, с другой стороны, уметь отстаивать свою точку зрения там, где его заставляют делать какие-то с его точки зрения неприемлемые вещи. Ну, я имею в виду про детей, да, когда там бьют, отбирают игрушки или что-то такое, залезают в шкафчик, или принеси завтра конфету, я тебе сказала, и ребенок несет послушно, да, из дома конфету. И следующее, как бы неудивительно было для маленьких детей, это то, что мы называем духовной адаптацией. Что это такое? Это все вопросы, которые наверняка не в виде речи, а в виде эмоций ребенок задает себе «зачем мне это?». То есть, почему я должен здесь быть? Почему я должен ходить в детский сад, когда мама дома? Почему со мной такое происходит, понимаете? То есть, ребенок не задает эти вопросы, как мы, в виде слов, но он задает эти вопросы в виде самых разных типов поведения и отношения со взрослыми, когда он говорит: «Мамочка, я не хочу в садик, мамочка, забери меня, почему я должен здесь сидеть? Мамочка, а ты дома, а я вот должен почему-то идти, я там не люблю садик» и так далее. То есть, все вот эти вопросы связаны с тем, как ребенок решает для себя проблему нахождения в детском саду. Ну и надо сказать, что вот эта так называемая нормальная адаптация, даже тяжелая адаптация до полугода, когда дети и плачут, и сложно привыкают, и вот все, что, о чем вы говорите. Я видела детей, которые начинают в большом возрасте писаться, какаться, перестают кушать, не могут заснуть и так далее. Или дети, которые часами плачут, 6-7 часов ребенок плачет и плачет и плачет, не переставая. Поел, поспал опять. Вот. Но это все-таки адаптация. Но есть дети с так называемым синдромом дезадаптации, когда по каким-то причинам ребенок не может приспособиться вообще. И вот эта группа детей, она очень сложна. И это вопрос не садика, а вопрос действительно семьи, потому что, к сожалению, такие дети потом не могут учиться в школе и, собственно говоря, существовать в нормальном социуме. Идет вопрос о чем? О том, что по каким-то причинам у ребенка, как у маленького человека, отсутствуют ресурсы взаимодействия с внешним миром.
То есть, Светлана Георгиевна, это не вопрос возраста, а вопрос вообще вот психики человека?
Это не вопрос возраста, это вопрос особенностей, да, развития. То есть я таких детей за 30 лет видела, ну, не больше 5, наверное. Вот, это очень редкая ситуация, но она есть. Когда по каким-то причинам наличие соматического заболевания, пороки сердца, к примеру, или там какие-то операции, которые ребенок перенес, наличие повреждений центральной нервной системы, самых разных и так далее. Здесь нарушение детско-родительских, да, когда ребенок гиперопекаемый по какой-то причине, потому что он один, или потому что он искусственно рожденный, или потому что он был больной, и мама за него страшно переживала. То есть гиперопека, вырваться из которой ребенку невозможно. То есть он до 3 лет жил вот в этом удушающем пространстве матери, отца и родственников, и начать самостоятельную жизнь он просто не может. Есть такие ситуации, бывают. Ну и так далее. То есть это дети с нарушением коммуникации, например, да, сейчас много появилось детей аутистичного спектра, дети, которые не могут ни при каких обстоятельствах устанавливать контакт, не могут вообще, то есть и никогда не научатся, и никакими методиками, сейчас вот у нас модно, это вся канистерапия с собаками, и там терапия лошадьми, ипотерапия,
дельфинами.
И дельфинами люди возят, да, на Черное море, там и куда-то, но это все хорошо, здорово, но, господа, давайте будем честными, да, все равно это минимум...
Улучшение, но не излечение, да?
Да. Ну и, конечно, возможная ситуация, возможная, здесь я соглашусь с этой женщиной, слушательницей нашей, что это конфликт с педагогом. Да, когда родители приходят и сразу конфликтуют, и у нас такие есть, в первый же день все не нравится, шкафчик не тот, кровать, я тоже приводила эти примеры, почему кровать у окна, а не здесь, переложили сюда, почему здесь, а не у окна, почему на нашем шкафчике зайчик, а не лошадь, переселили в лошадь, почему лошадь, а не там тот-то и так далее. То есть те люди, которые сразу начали с того, что они начали конфликтовать, или ребенок плохой, тяжелый, воспитатель стала говорить, а родители встали в позу, и так же, как наши слушательницы стали кричать, что вы не профессионал, да, и этим самым сразу же настроили, педагог такой же человек, как и мы. Понятно, что у него профессия и знания и так далее, но эмоции-то куда она может выбросить, да? То есть они сразу конфликтно начали взаимодействовать с педагогом, и такие случаи есть, и, к сожалению, становится их все больше и больше. Я не знаю, что думают молодые родители, я не понимаю, что они думают в том плане, что, вы понимаете, в садике-то они находятся 3 года, мы-то переживем. А им потом с их детьми всю жизнь, что называется, мучиться. И те, которые не хотят прислушиваться и считают, что к ним придираются, и что на самом деле ребенок идеальный, а вот такой плохой педагог. Есть ли плохие педагоги? Да. Но если ваш ребенок здоровый, веселый и правильно воспитанный, то по большому счету, господа, ему глубоко по барабану, Марья Ивановна или Татьяна Федоровна там, или, я не знаю, там какая-нибудь Елизавета Аркадьевна, понимаете? Потому что ресурсы адаптации у такого ребенка высокие. Вот и все. Иначе бы наши дети не могли учиться в школе, где такие сидят иногда. Но дети не зарабатывают ни неврозы, ни стрессы, несмотря на ужас педагогов, так ведь? Я имею в виду обыкновенные, нормальные дети. То есть если ваш ребенок по каким-то причинам ужасающе реагирует на педагога, то, извините, я всегда говорю, сколько детей в группе? 25. Сколько таких, как вы? 1. Ну и вот скажите себе ответ на вопрос. В Марье Ивановне или дело все-таки в том, что вы или не смогли установить контакт, или не можете ребенка научить установить контакт с педагогом. Ну и последнее, что здесь, от чего зависит вот эта самая адаптация? В первую очередь, конечно, от настроя семьи, то есть что такое садик, хорош он или плох, как вы обсуждаете это по телефону при ребенке, ах, вот заставляет деньги сдавать, или там вот некрасиво, или там наоборот там то-то сё-то, то есть он все слышит, мотает себе на ус, да, и понимает, на самом деле вашу точку зрения перенимает. Затем это, как я уже сказала, здоровье ребенка, всякое, любое, хоть наличие сердечной патологии, хоть патологии желудочно-кишечного тракта, хоть что, потому что любая соматическая патология ослабляет психику ребенка и его ресурсные возможности. Это не взрослый, который может заставить себя умом, ребенок не может еще тельца так регулировать. Затем это, я уже сказала, это психологические особенности ребенка, да, то есть это все те характеристики личностные, которую он привносит в вот в этот элемент адаптации, в момент общения. И, конечно, это вот это то, что я сказала, это тип детско-родительских отношений. Каким образом? Конечно, может влиять и сам педагог может, могут влиять дети группы, потому что вот у нас сейчас есть ребенок в одной из групп, который с самого прихода своего, с самого первого дня начал с того, что он избивал детей, и он бьет их, чем попало, их вот это, то есть у него нет вот этой доли секунды от момента начала гнева до момента действий. Вот, и что только не делали, и что выяснилось? Выяснилось, что у них там в семье очень много детей, всех бьют. И ребенок, естественно, образ жизни своего, как, ну, по сути дела, такой нечеловеческого взаимоотношения, он просто переносит в другую социальную среду. То есть он по-другому не знает, как устанавливать отношения, он их не устанавливает.
Приходится всей группе остальной адаптироваться под этого ребенка, да?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, который вы задали, потому что, с одной стороны, есть психолого-педагогическое воздействие на ребенка, с другой стороны, есть неуправляемые родители, вот в данной ситуации про ребенка, про которого я говорю, которые не идут ни на какой контакт с детским садом. А вывести сегодня из ребенка из группы очень и очень сложно, потому что мало того, что это путевка, которая вследствие всех этих антикоррупционных действий сегодня припечатывается к номеру группы, да, мы не можем даже из группы в группу ребенка перевести, ну и заканчивая, извините, правами самого ребенка на дошкольное образование. Вот. Но вы же понимаете, что любое психолого-педагогическое воздействие, оно разбивается о стену здоровья самого ребенка и отношения родителей. Вот. И поэтому, да, и в школах мы видим такие ситуации, когда один кто-то изводит весь класс. И помните, родители нам, да, задавали в прямых эфирах эти вопросы. Mm-hmm. У нас есть способы защиты класса от таких детей, у нас есть способы защиты таких детей от этого класса. Но, тем не менее, в каждой ситуации это индивидуально. И поэтому здесь, что бы я еще порекомендовала, это понаблюдать, как ваш ребенок взаимодействует с кем-то. Может, он не хочет идти именно поэтому, потому что там кто-то бьет или кто-то сильнее, или игрушки забирает, или он вообще играть не умеет, что тоже может быть. Со взрослыми воспитывался до 4 лет и не знает, как попросить игрушку или войти в игру. То есть я бы вот таким образом сказала. Но, опять же, не садиковый, это клеймо означает, что родители хотят, чтобы вы забрали ребенка.
Да.
Дело в том, что, ну, не забирайте, вот и все. У нас нет закона вывести его, нет закона вывести из садика. То есть вам могут предлагать другую группу, другой садик, ну, не переводитесь, и все, и сидите, и все. Вот. То, что сказать, что прямо он какой-то ужасающий, единственное, вот, что непонятно из вопроса, сколько это длится.
Да-да-да, здесь
вот,
не было сказано.
Понимаете? Но я говорю, что я видела детей, которые плакали по году, по 8 месяцев, и тем не менее у них не было вот этого дезадаптационного синдрома, а была плохая, тяжелая адаптация. Вот. Поэтому я думаю, что всем надо выдохнуть, может быть, поменьше обращать внимание на то, что происходит, и дать ребенку спокойно попробовать в этой жизни наладить какие-то отношения самому, даже, может быть, с педагогом, который не очень к нему расположен.
Ну вот очень важно, Светлана Георгиевна, говорить что-то, объяснять ребенку, потому что ведь, может быть, он там потом детство будет вспоминать и говорить родителям, высказывать, что вот, я плакал, вы меня оставляли.
Дело в том, что
саду.
Ребенок это не понимает.
Да?
Нет, вы хороший вопрос задали. Что здесь надо делать родителям? Всячески, 1000% с утра до вечера хвалить садик.
Угу.
Как прекрасно, какие чудесные игрушки, да какие у тебя тут детки, да какая Марья Ивановна прекрасная, да у вас тут музыка, да что у нас бывает у таких детей? Точностью да наоборот. Ты опять плакал, и она к тебе не подходила, а дети, не хочу плохое слово говорить в эфире, опять к тебе с тобой не играли, а этот опять, понимаете, что
значит,
получается?
Все плохие, да, и все
и
плохо.
Получается, что ребенок-то, он и так 8, 10, 12, сейчас 12-часовые садики, 12 часов кошмара, он и так в 12-часовом кошмаре сидел. Еще родители подтверждают, да, кошмар, ну куда ему деваться-то?
Угу.
А люди говорят, что мы должны врать, это же правда. Что правда? Правда то, что остальные дети приспособились, а ваш нет? Вот это правда. Если бы вся группа не приспособилась, группу бы закрыли, я вам точно говорю. Таких случаев я не помню в истории российской системы образования. То есть в любом случае, это по большому счету 99% это проблема родителей, если не сказать вина в данной ситуации.
Спасибо, Светлана Георгиевна. И еще один вопрос. Светлана Георгиевна, у нас был подобный, мы его озвучивали в прямом эфире от слушателя. И вот аналогичный вопрос от Татьяны, ей 56 лет. Она задает вопрос так. Сколько можно говорить о воспитании детей? Сколько бы вы ни говорили, каждая семья все равно воспитывает по-своему, не прислушивается к чужому мнению. На моих глазах выросло много детей, и всех их по-разному воспитывали. Зачем толочь воду в ступе и 100 раз говорить об одном и том же? Все равно никто никого не слушает. Светлана Георгиевна, я помню, что мы отвечали достаточно подробно вот на этот вопрос, который задавал наш радиослушатель. И опять недоумение нашей слушательницы. У меня такое впечатление, что все-таки вот несмотря на то, что она считает нашу передачу бесполезной, она ее слушает, потому что иначе бы не задавался этот вопрос. Вот ваше мнение, пожалуйста, ваше слово.
Первое, что я хочу сказать, что этот вопрос мы озвучивали, и батюшка предложил его сделать совместно и, может быть, озвучить в прямом эфире, потому что, может быть, эта слушательница дозвонится еще там по каким-то деталям в прямой эфир. А сейчас коротко, что я хочу сказать, что, с одной стороны, вы правы, что действительно каждый ребенок воспитывается по-своему, и несмотря на то, что существует сонмище педагогических технологий, там, я не знаю, методик, форум, тысяча книг, фильмов, рекомендаций в интернете, все это слушают, видят и знают, но делают все равно так, как делали их родители. И мы тоже говорили, яблоко от яблони недалеко падает. Мы воспитываем детей так, как воспитывали нас. Нельзя это изменить. Это первое. Второе, конечно, это то, что, опять вы правы, это то, что ребенок воспитывается в семье. И делает он то, что делает семья. И называется это научным словом инкультурация. Это подражание, когда человек усваивает нормы, правила, ценности путем подражания членам своей семьи. Так формируется семья, род, так формируется этнос, нация. Таким образом передается из поколения в поколение вот это вот позиции и отношения внутри малой социальной группы, такой как семья. И следующее, что, безусловно, конечно, это то, что и здесь вы правы, что существует целая система воспитания в виде вот этих всех правил, то, что мы говорим неоднократно на протяжении 12 лет, каких-то норм, да, это то, что общество хочет от ребенка или от взрослого, это то, что называется социализация, то есть это усвоение человеком правил и норм общества, в котором он живет. В данной ситуации уже общество. То есть вот мы живем в нашем обществе, и ребенок взрослый усваивает наши нормы. Кто-то живет там в Бирме, Непале или там в Сьерра-Леоне или во Франции, он усваивает те правила, да, то есть социализация, как бы общие такие правила общества. И вы тоже правы, что всем говорят, что нельзя переходить на красный свет, однако кто-то не переходит, а кто-то переходит. Почему они это делают? Ну, не будем обсуждать, нам непонятно, но тем не менее. То есть столетиями система воспитания что-то дает человеку уже не предлагает. Внутри семьи, да, предлагает. Вот, но это как бы выбор человека, выполнять или не выполнять. Это во-вторых. Третье, о чем надо говорить, это то, что существует свобода выбора. И мы тоже об этом с вами говорили. Несмотря на то, что женщина может воспитываться в алкогольной семье, несмотря на то, что она вышла замуж за алкоголика, она может хотеть воспитать своего ребенка по-другому. И она будет читать книги, она будет ходить к профессионалам, она будет смотреть на нормальные семьи, там, я не знаю, на музыку водить его или еще что-то. То есть пытаться создавать этому ребенку что? Условия другие, чем те, в которых она воспитывалась. И будет ли у нее результат? Да, будет. Маленький, не такой, как в другой семье, где это норма, но он будет. Может ли она со своего ребенка начать изменение рода? Да, и мы это видим. То есть здесь два шага, там два шага, у внуков еще следующий какой-то этап. И получится, что да, мы какие-то маленькие, пусть маленькими шажочками, маленькие какие-то вещи, но мы с вами будем это видеть, и это возможно. Ну и последнее что, извините, но я вот уважаю вас как слушательницу, как человека, имеющего свою жизненную позицию, но получается, что говоря так, вы лишаете многих людей надежды и стремления стать лучше. То есть, может быть, они не делают то, что мы говорим, и, наверное, скорее всего, не делают, но, по крайней мере, они знают, что можно сделать.
А может быть, это идет момент накопления?
Вот я про что и говорю, что, может быть, возникнет когда-то в жизни ситуация, когда этот человек, зная, что делать, попробует сделать это и получит результат. Поэтому я думаю, что, наверное, мы не будем столь категоричны о том, что все это бесполезно. Хотя, еще раз говорю, доля правды в ваших словах, безусловно, есть. Но все-таки мы надеемся на то, что мир рано или поздно станет лучше в результате того, что рано или поздно люди начнут меняться. И они меняются, да, сейчас уже. Вот. И мы надеемся в нашей программе, что за 12 лет хотя бы кому-то, хотя бы что-то из того, что мы говорим, принесло пользу. Потому что, еще раз говорю, иногда человек хочет измениться, но просто не знает как.
А то, что происходит, вот эти качественные скачки, скажем так, да, мы тоже можем судить по откликам наших радиослушателей.
Да, безусловно, безусловно. Другой вопрос, что, конечно, может быть, я не знаю, кто по образованию наша слушательница, если она математик или, например, экономист или бухгалтер, она скажет, ха-ха-ха, посмотрите процент. Но процент мы, во-первых, посмотреть не можем, потому что звонят все-таки единицы. Мы не можем, к сожалению или к счастью, не знаю, сделать социологический опрос наших слушателей, сколько их изменилось за 12 лет и на какую часть, понимаете? Но я еще раз говорю, что я бы сказала, что в вашем вопросе 50% того, что да, наверное, и 50% того, что, наверное, нет. Потому что все-таки, еще раз говорю, надежда и стремление к лучшему – это базовое качество человека, и мы работаем все 12 лет именно потому, что считаем, что если человек хочет стать лучше, наша задача – помочь ему в этом.
Да, и тут, мне кажется, уже количество мало или большое процентов – это не оправдание, да, и не стимул, потому что, когда мы говорим, что Господь ждет каждую душу, да, и счастлив, когда приходит душа, одна душа к спасению, уж мы своими малыми силами, если можем оказать такую помощь и поддержку нашим радиослушателям, то каждый должен делать то, что должно. Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в передаче прозвучали ответы на ваши вопросы, и вы можете задать свои вопросы в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Мы, как всегда, благодарим наших радиослушателей за мужество в том, что вы делитесь с нами своими проблемами, задаете такие вопросы, которые, подчеркиваю, помогают не только вам разобраться в ситуации, но и многим другим, у кого ситуации близки к вашей проблематике. И, конечно же, огромное спасибо Светлане Георгиевне, нашему доктору и психологу. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.